сказать вам, что кроме того, что книга Даниила, она как бы, ну, пророческая и эсхатологическая и апокалиптическая, хотел бы сказать, что это еще и детская книга. Потому что на книге Даниила выросло много детей, и так вот посмотрите, то эти картинки, ну, в кругу детей очень-очень популярны. И рассказы, и картинки. Поэтому приступаем к книге Даниила с такой мыслью, что эта книга для всех. Имеем преимущество заметить еще одну особенность книги Даниила по построению в связи с пособием. Вы заметили, что от, ну, например, как в прошлый раз было, от чтения как к пониманию. То есть вначале вроде бы с меньшего начинают и большим оканчивают. А как быть вот сегодняшним уроком?
Понимание.
Нет, нет. Ну, заглавие, может, кто-то... Ну, если не смотрели, то я скажу. Из Иерусалима в Вавилон. О чем оно вам говорит?
Можно еще один момент? Можно момент?
Да, конечно.
Чуть-чуть к прошлому уроку коснусь, пока не пошли уже следующий, потому что будет уже неудобно, наверное, возвращаться. Помните, был вопрос, у меня были некоторые размышления, от чего зависит понимание библейской истины, от ума или от сердца. И говорили, что, ну, важно открыть Духу Святому, а умом много не понять. Ну, хотелось бы все-таки сделать некоторое уточнение, что ум важен в понимании библейской истины и, в частности, пророчеств. Даже мы читаем в начале Даниила, как они только попали туда, что даровал Бог четырем сим отрокам знание, разумение всякой мудрости. А Даниилу еще даровал разуметь всякое видение и сны. А потом во второй главе дает мудрость мудрым и разумение разумным. То есть разумение Писания и пророчеств дается разумным. То есть без разума или тонкого ума невозможно понять пророчество. Ну, как пять мудрых и пять неразумных. То есть ум важен. И, скажем так, он освященный ум, он критически важен в понимании пророчеств в Библии, в частности Даниила.
Спасибо большое. Может, еще у кого есть какие мысли по прошлому уроку?
Ну, как еще есть вот тексты. Помните, да? Разумные из народа вразумят многих. Если у тебя есть ум, да, ты вразумишь. Потом еще пострадают некоторые из разумных для испытания. Потом 12 глава. Разумные будут сиять, как светило. И 12 глава, 3 текст. Мудрые уразумеют. И даже откровение. Вы помните, что ум, имеющий мудрость, сочти число зверя и так далее. То есть без ума никуда. То есть если просто открытое сердце, но нет разума, ты можешь ничего не понять. Но если у тебя есть ум с открытым сердцем, ты гораздо больше поймешь, и тебе больше будет вложено в разум.
Спасибо большое. Возвращаемся к вопросу. Так само заглавие о чем говорит? О продвижении или о отступлении, будем говорить?
Отступление.
Да. Хорошо, приступаем к первой главе. Будьте добры, начинайте читать отрывочек. Я скажу, до какого текста.
В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руки его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия. И он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего.
Минутку. Как понимать теперь и заглавие из Иерусалима в Вавилон. И первый, ну и первая же идея о том, что Бог что сделал?
Предал Богу.
Да. Как мы будем понимать этот отрыв?
Израильтяне согрешили, и Бог, предупреждая через пророка, народ не слушался, и Бог обещал, что такое произойдет.
Но если рассматривать по теме великой борьбы, то что здесь произошло?
Бог отправил свой народ на первовоспитание.
Хорошо, Петровна, вы читаете 2 Паралипоменон 32:19. Викторовна, Витальевна, точнее, Иеремии 27:20. Да.
И ныне пусть не обольщает вас Езекия и не отклоняет вас таким образом. Не верьте ему, если не в силах был ни один Бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш Бог не спасет вас от руки моей.
Благодарю. И Иеремии 27:20.
Которых Навуходоносор, царь Вавилонский, не взял, когда Иехонию, сына Иакима, царя Иудейского, и всех знатных иудеев и иерусалимлян вывел из Иерусалима в Вавилон.
Значит, как расценивалось вот это пленение? Вы согласитесь, как поражение Бога.
Предал. Предал Господь.
Да. То есть люди смотрели и считали, что это Бог и Иегова проиграл сражение Богу Мардуку.
Да.
Может быть, вот этот текст, второй особенно, пожалуйста, еще раз подчеркнем.
Давайте я прочитаю.
Да.
«И предал Господь в руку его Иакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия».
Слышите, есть Дом Божий, да. И дальше?
«И сосуды Дома Божия».
Да.
И он отправил их в землю Синар, в дом Бога своего.
Да, значит, есть Бог Иегова, и есть кто? Мой Бог.
Мардук, я не знаю, как точно звали его Бога. И внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего.
Да, значит, даже этот текст еще раз подчеркивает, что это... окружающие люди воспринимали как поражение его. Дорогие друзья, смотрите, что нам, ну, меня что лично трогает. Бог все делает исключительно для своей славы. И даже когда Он берет и нас спасает, то Он преследует в первую очередь, чтобы Его слава была. Но иногда, кроме вот нашего желания спасти нас, Богу еще приходится из-за нас
жертвовать своей славой.
Ну, мы никогда этого мысль не подчеркивали. То есть Бог теперь из-за Израиля должен был вот понести вот такое бесчестие. Mm-hmm. Пожалуйста, Павлович, читаем дальше по Даниилу.
И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленных, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечению которых они должны были предстать перед царя.
Да. Павлович, как бы ты оценил вот эти действия, которые Навуходоносор проводит с отроками? Или, может быть, у вас у кого есть мысли?
Насколько благородный царь?
Набирает кадры себе.
Да. И перевоспитывает их, как теперь принято говорить в современном языке, мягкой силой.
Чтобы карьер вписывались, чтобы слушать было приятно.
Да.
А неужели местных кадров мало?
Сейчас. Какой текст? Что эти в 10 раз были мудрее? Какой текст? Скажите, пожалуйста.
19-й.
5-й, который сам пил. Мы пока не дочитали.
Я же хочу ответить на твой вопрос. Это пожалуйста. Мнение.
По истечении которых они должны были стать пред царя.
Не-не-не.
20 стих. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в 10 раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его.
Видишь, если бы не эти, если бы этих он не взял, где бы он 4 кадра таких нашел? Ведь это ж все происходит на конкурсной основе. Еще, дорогие друзья, посмотрите.
Так изначально он же не берет просто с улицы кого-то. Сказано, что из рода царского и княжеского, которые учились, которые уже что-то знали.
Внедрить в элиту свои взгляды, свою политику, и потом с помощью это и чужеродная элита распространить свое влияние на народ. Внедрение. Мысли, разум.
Да, пожалуйста.
Тут даже 4-й текст как бы подтверждает то, о чем мы говорили, что ум очень важен. Тут мы видим несколько важных слов. Понятливых, разумеющих, смышленных и годных. То есть эти вот 4 составляющие даже царь считал важны для служения царю. Тем более царь небесный считает, что для служения ему эти качества тоже невероятно важны. И мы видим, что Даниилу посылаются пророчества, которые он передает, и Иоанну, одному из 12, самому такому особому апостолу, тоже дано откровение Иоанна Богослова.
Если взять пример Моисея, который забрали и воспитывали. Богу пришлось перевоспитывать 40 лет. Ту науку египетскую. То есть здесь то же самое. Хочу внести свою науку в твой мозг.
Не другое. Да. Это практика ветхозаветных давних времен? Или это и сейчас так актуально делается? Вот, в годы Великой Отечественной, например.
Я так думаю, что вот эта теория, сейчас мы дальше увидим, что очень важно пробовать сломить людей идеологически или мягкой силой. То есть он приглашает их к себе за стол, он с ними ест и пьет вместе. Даже если не вместе, то что царь, то и он. И рассчитывает на то, что это так хорошо, что они сами захотят стать халдеями. И, Петрович, посмотри, что вообще должно нас поражать. Иерусалимляне делают следующее. Когда Бог говорит, будьте верны, они не хотят быть верными. Теперь, когда Бог потом уже их воспитывает через Вавилон, не для всех даже воспитание пленом приносит пользу. Они все равно, часть хотят остаться, и большая часть осталась. То есть, все-таки вот это идеологически, они влюбились в Вавилон, пустили корни и не хотели уйти. Поэтому я подчеркиваю для себя следующую мысль, что как важно не проиграть, ну, надо эту фразу, наверное, сказать, Бог вынужден проигрывать отдельные сражения, чтобы выиграть войну. И вот это момент такой, когда Бог проигрывает еще одну битву тем, что отдает их в плен. Но нам надо теперь будет вот сейчас смотреть, как даже в плену Бог пробует все-таки побеждать, но это не очень большие и громкие победы. Поражение было громадным, а победы мы увидим, как должны были теперь отвоевывать. Ну, еще, наверное. Короче говоря, первая глава – это то, как Бог с четырьмя пацанами сделал то, что не смог сделать со всей нацией. Ну, верую так, что то, что нация не смогла сделать вся, вот четыре этих отрока сделали, ну, сейчас попробуем эту мысль закрепить. Значит, Павлович читал, да? Я немножко потерялся.
Это стих мы закончили.
Последний текст. О чем?
Пятый стих читали.
Они должны были
в течение трех лет должны были писать.
Да, вот это еще одна красивейшая мысль. Скажите, кто был ответственный за кадровую политику Навуходоносора?
Евнух.
А?
Евнух написал.
Асфиназ.
Не согласен.
Асфиназ.
Не согласен.
За кадровую политику был ответственен сам царь.
Царь, слушайте, еще, ну это, Петрович, для тебя потрясающая мысль, что не было возможности протянуть кого-то за взятку, за красивые глазки, потому что на должности назначал сам Навуходоносор и экзаменировал лично то же самое. Ну, наверное, здесь надо эту картину представить. Через три года экзамены. И это экзамены не только для этих, кто учился, но еще и экзамены оказались сложными и для Навуходоносора, которых он никогда еще сам не испытывал. Потому что он задает вопросы и видит, что эти четверо отвечают. И ему что теперь интересно? Задать такое, чтобы они что?
Не ответили.
Но, к сожалению, что? Они отвечают даже то, чего они не учили. И еще один момент такой. По факту великой борьбы. Навуходоносор напрягается и пробует все-таки, ну, завалить их. Ну, вот ради души, чтобы они чего-то не знали. Но что получается? что он этого сделать не может. И поэтому он уже понимает, что вот это четверо ему ничем, ну, особенно Даниил, ему ничем не уступает. И вот это уже первая победа и первая капля Навуходоносору, что это люди, которые чуть-чуть, хотя и пленные, но которые на голову выше, нежели даже ты, будучи царем.
Можно еще один момент? Пожалуйста, Викторович.
Ну вот, они то, что сделали, эти четверо, и Даниил, они это сделали за себя и для себя. То есть они были именно такими людьми. То есть они не сегодня стали такими. Он и когда была осада Иерусалима, был такой. И за год Иерусалима тоже был такой. Он не внезапно решил, как дальше будем читать, и положил на сердце не оскверняться. Он всю жизнь свою не осквернялся. И поэтому, когда попал в плен, он тоже решил продолжить это и не осквернился. А те, кто осквернялись до осады Иерусалима, во время, то и после пленения они или были убиты, или уже осквернены, и не могли себе положить на сердце не оскверняться. Поэтому, как написано, праведный своею верою жив будет. Поэтому каждый за себя держит свою праведность и остается ей верен.
Благодарю. Пожалуйста, читайте дальше.
Были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Мисахом и Азарию Абденадо. Даниил положил...
Минуточку, давайте остановимся. Я не знаю, в пособиях есть значение этих имен или нет. Не помните? Значит, Даниил, Бог мой судья. Анания, милостивый Иегова. Мисаил, тот, кто принадлежит Богу. И Азария, и Иегова помогает. То есть, ну, когда мама звала и говорила Азария, то что... И Иегова что? И Иегова помогает. То есть вот эта религия была даже на слуху в быту. Потому что при общении имя Бога всегда звучало. И будем говорить, каждый из них как бы был носителем части характера Божия. Теперь зачем он, как вы думаете, Николаевна, переименовывает их?
Ну, чтобы они забыли свое происхождение и свои навыки быть послушными Богу.
Да.
Потому что имена говорили о том, что они имеют в себе послушание Богу.
Значит, будем говорить... Идеологически хотят их сломать следующим образом. Ты должен перестать быть тем, кем ты был, но должен стать таким, каким я вот планирую тебя вот создать. Пожалуйста, Александровна, читаем еще.
Можно один момент?
Да.
Но эта идеология, она действует до сих пор. Возьмем даже вот бывшую нашу территорию, что страны распались и стараются убрать старое вот название. Был проспект Ленина, допустим, да, сделали проспектом Соборный. Был город в честь Петровского, Днепропетровск, да, сделали просто Днепр. То есть, ну, все понимают даже до сих пор, что имена, они как-то действуют на разум граждан, и поэтому нужно, убрать это все. Днепродзержинск вернули старое название Каменское. Ну, то есть, эта идеология, она действует до сих пор. Кто приходит, называет по-новому, а те, кто их потом свергают, возвращают какие-то исторические названия. Так же было тогда и так сейчас.
Самое интересное... Когда мы встречаемся с царем Дарием, то Даниил назван
Даниилом, а не как не Валтасаром. Да, не Валтасаром. То есть имя все равно сократилось за ним Даниил. Сейчас мысль такая пришла.
Ну, это же молодые годы уже.
Ну, я же говорю, но да. Имя все равно, хоть как да. Навуходоносор не пытался насадить новое имя, да. Но оно осталось тем, что было. Имя да, Даниил остался Даниил.
Все равно меня поражает благородство этого царя Навуходоносора, что вот он так ценит кадры даже своих покоренных народов. На фоне вот тотального уничтожения он так не делает. Наоборот, в чертоге царской они вот в нацистской Германии также бы поступили, или Сталин, он также поступал.
Олег, смотри, чуть-чуть не соглашусь. Знаешь почему? Это просто обычное мародерство. То есть, когда заходят в столицу, грабят музеи, золотовалютные резервы и все. А тогда наряду с золотом были еще ценные кадры, это люди. То есть, нормальный правитель понимает, что важный ресурс это деньги и люди. То есть, без людей деньги не нужны. Поэтому он просто отбирает себе людей, рабов на службу, и никакого благородства здесь нет, а просто ему нужны высококвалифицированные рабы. И все.
Хорошо, я скажу по истукану, о котором мы еще не говорили, все-таки Навуходоносор представлен кем?
Золотой.
Головой. Слушайте, золотой. Ну, давайте еще и золотой. То есть, не было такого стратега, как Навуходоносор.
Ну, я к чему же? Да. Современные диктаторы, они стремятся уничтожить противников своих. Ну, сколько я слышал, вот, ну, пусть мало слышал, идет уничтожение физического
дела. Элиту нации.
Элиту всех убрать. Любого соперника. А здесь тем более это... Люди выше царя на голову. Вот это же номер один претендент на смертника. А он его в царские черты.
Смотрите, ну, еще какой момент. То есть, парирую чуть-чуть. Когда вот фашистскую Германию завоевали, американцы вывезли всех этих ядерщиков-физиков к себе в Америку для атомной бомбы. Они ее сделали. То есть, то же самое было. Уничтожали, но не всех. И других ученых всегда переманивают, вывозят, чтобы они работали и думали.
Хорошо, значит, оставим этот вопрос и двинемся немножко сугубо по-библейски, чтобы нам не очень уклониться от темы.
Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему.
Какое слово тут вот дважды так...
Оскверняться.
Оскверняться. Вы слышите? Не сказано согрешить, а сказано даже чтобы что. Даже чтобы не оскверняться. Причем, Александровна, как ты думаешь, почему подчеркивается... Ну, не сказано, что не в четырех. А сказано, Даниил решил.
Это было его решение.
Лидер. Да, я думаю, спасибо. Я думаю, что здесь вот показано, что все-таки Даниил был, ну, будем говорить, среди четырех все-таки лидером, который мог за собой людей вести. То есть он не говорил, ну и вот я, давайте и вы. Понимаете? Он принимает решение за себя. Но параллельно, прицепом, он готов еще, ну, как бы вступиться за друзей.
Так вот это же лидерство. Он принимает это решение сам, давая пример. И не будем забывать, что даровано разумение. Он же видит, к чему приведет увлечение яствами и вином. Да еще и в царском неограниченном количестве.
Да.
Я тоже слушала разбор. И мне понравилась мысль, что вот когда поменяли имена, Даниил не протестует против этого. Ну, дали имена, типа... Но между собой мы все равно можем общаться старыми именами. Ну, когда мы находимся и живем сами. Там где-то нас называют Валтасарами или еще кем-то. А вот в этом вопросе он понимает, что здесь, ну, сказать нет нельзя. Ну, вернее, ну, сказать «да, будем так, как вы хотите». Вот здесь нельзя этого.
Так в чем же осквернение, Владимир?
Осквернение в следующем. Смотри, в том, что принимаешь ли идеологию, соглашаешься ли с ней, или ты готов противостоять ей.
Речь идет о царском столе.
Да. И другой бы, вот я бы на месте Даниила, может быть, сказал бы, ну, там кто-то голодает, а мне Бог дал такое благословение, ну, что не есть.
Шинку стало, чтобы муха. Неужели там ничего было бы?
Можно же выбрать овощи на том же столе.
Да, да.
Выбирай редиску, помидоры, соль.
Да.
А ты поросенка отдай.
Да. То есть ты мог бы там за столом потихоньку выбирать это. Но в чем проблема, в чем осквернение? Что мало того, что там было нечистое, или даже может быть чистое, но... Ну, с кровью, допустим, или кровянка была, или еще что-то. То есть, что запрещалось по левитскому закону. Но еще весь стол посвящался какому-то Богу. Вся пища. И поэтому, даже если ты яблочко возьмешь там, или что, то ты тоже как бы...
Приобщаешься к культу.
Да. Да.
Нехорошая. Ну, а было посвященное.
Да.
Кстати, Алексей, можно добавить?
Да, пожалуйста.
Как и сосуды с Дома Божьего были занесены в дом его Бога, и они осквернены.
Ну,
эти
как?
Сосуды.
Ну,
сосуды потом
вернутся. Они же осквернены были, потому что занесены были в дом Бога этого.
А если в дом Бога своего занес, это великий почет на Навуходоносор, почтение оказал его, потому что Мордука занес. А если в мусорку выкинул, вот это осквернил. Или переплавил там.
Хорошо, да, давайте я сосуды сегодня не трону, собратья. Значит, есть проблема у Даниила, что он оскверняется тем, что идет на компромисс. Дорогие друзья, сегодня редко кто считает, что компромиссы в принципиальных вопросах – это даже хорошо. Поэтому вот для Даниила было осквернение даже то, какое решение он примет. Не то, что съест он или не съест, а сможет ли он четко сказать, что он... не может есть, пить и ну, вот, принять ту идеологию, которая предлагается.
Павел говорит, что видел ничто.
Нет, ну Павел говорит, что чтобы удерживались от идоложертвенного, удавлены на их крови. Поэтому то, что идол ничто, это правда, но если ты сам для себя, а если ты в коллективе, и кто-то приходит, и какому-то Богу посвящается этот стол, то что это?
А ты участник этого
стола. А ты участник.
Еще в 13 тексте есть вот слова про других отроков. Отроки, которые питаются царской пищей. То есть, что такое царская пища? Это диковинное мясо, это диковинные какие-то морепродукты. Все, откуда привезут на кораблях чудеса гастрономические, чтобы порадовать царя. И ты это все тоже ешь. И неважно, что это, откуда так порезано. А ты же не будешь спрашивать царем, а что это, откуда это, оно правильно заколото, а кровь слилась, и ты это все не спросишь. Поэтому они перенимают овощи и фрукты, там точно уже будет все правильно, скажем так, срезано, зарезано, нечистого нет. И просто не питаются, чтобы точно не ошибиться. То есть освящение ихнее начинается с желудка, не осквернение. Если ты не осквернен желудком, то... И с головой, и с разумом будет все легче.
Да. Ну, мне нравится вот эта связь. Даниил четко проводит связь между желудком и головой.
Вот я замечал, что многие люди, которые... Можно?
Нравится вам это или нет? Но... И даже теперь говорят, что все, ну, все лечения начинаются с очистки кишечника.
Можно момент?
Да, конечно.
Многие люди вот в магазинах, да, продается колбаса или там пельмени готовые, и они, даже вот христиане, детей бывают, едят их. И я замечал, что люди, которые питаются якобы или говяжьей колбасой, или там если чуть-чуть чего-то есть, у них потом есть проблемы с субботой, с другими заповедями. То есть, когда ты не принципиален в пище, это шаг к непринципиальности и в других вопросах. И оно как по нарастающей будет накатываться, как снежный ком.
Можно немножко еще как вы думаете, ну такой пикантный момент, поправьте, может, меня. Вот то, что Даниила и его друзей назначает царь под руку, ну, начальника евнухов своих, то есть в группу евнухов. То есть означает ли это, что Даниил и его друзья также были как бы до этого медицински подготовлены, ну, как евнухи.
Олег, будучи, можно ответ на вопрос? Были, да.
Алло. Они уже имели как бы статус служения, освящения. Или
алло, алло, можно?
Мы есть. Сейчас Петрович Акуку кончит, ты скажешь.
То есть вот здесь как бы продолжается эта линия.
Хорошо. Смотрите, ты хотел, Викторович, высказаться по этому поводу?
Да, смотрите, какой вопрос. Евнух – это не обязательно кастрированный мужчина. Евнух – это просто слуга, обозначение слова, если посмотреть по словарю. То есть евнух – тот, который имеет физический недостаток, а он занимался гаремом женским. А человек, который казначей или телохранитель, он евнухом не может быть, потому что этот вопрос евнуха, он чуть-чуть влияет на мозги. Человек будет такой без тестостерона, мужчина вялый будет, ну такой женственный. И может быть и не совсем мышление будет такое, ну, смекалистое, быстрое. Поэтому евнух — это общее название слуги царя. Но это не значит, что он недостаток. Тот, который занимается гаремом, тоже евнух. Тот, который занимается кассой, тоже евнух. Поэтому есть разные титулы евнухов.
Петрович, мой взгляд. Скажите, в каком тексте написано, каких людей он выбирал?
Без физического недостатка.
Без физического недостатка. Поэтому некоторые комментаторы даже пробуют высказать такую мысль, как ты сейчас ее высказываешь. Но я с этим не согласен, потому что ему нужны были полноценные кадры.
Это недостаток?
Это недостаток.
Слушай, говорит, сам себя скопил для царства.
Да.
Это вот, может, оно и есть. А не скоплены для царства, то как бы иудейского тогда. Сейчас для Вавилонского.
Пожалуйста, если вы хотите их скопить, оскопите. Потому что, слушайте, здесь каждый принимает, ну, когда четко не написано, то каждый пробует занять такую позицию, которая ему более, ну, подходит. И в дискуссиях в этих я всегда говорю так, ну, как вот сейчас высказался, собратья, если ты понимаешь, что Даниил и его товарищи — это, ну, будем говорить, образцы во всем, и он выбирал себе таких, то я не склонен их оскоплять.
Если царь берет их целыми, а потом сам их уродует, непонятный царь. И тем более Даниил не назван евнухом. И дело в том, что даже во святилище с поврежденными там некоторыми вещами ягненок не заносился. Он был уже как бы, ну, негоден. А Даниил годен к всякому Божьему делу, ему даны великие пророчества.
Но они не были женаты, Даниил.
Во-первых, не написано этого. То, что не написано, не стоит домышлять.
Да.
А, можно момент? Написано так. Ной, Даниил и Иов не спасли бы ни сыновей, ни дочерей своих. Мы знаем, что у Ноя были дети, у Иова были дети. А зачем здесь тогда оскопленного ставить Даниила, которому тоже сказано, не спасли бы сыновей и дочерей своих? Раз он стоит в этой череде, Ной, Даниил, то есть Ной, Даниил и Иов, значит, очевидно, и у него тоже были сыновья и дочери.
Акцент на правильности. Хорошо, собратья. Я думаю, мы, ну вот вопрос был, мы чуть-чуть так пометали копья и да, должны двинуться дальше. Петровна, пожалуйста. Ну, я сам потерялся на каком тексте.
Бог даровал Ниилу милость и благорасположение начальника евнухов.
Можно еще один момент? Прошу прощения, что я отвлеку вас. Тот текст, что говорите, оскоплены для Царства Божия, это состояние ума и решение служить только Богу. Это не насилие над собой физического уровня. Потому что нельзя, и запрещалось по иудейскому закону, самому себе наносить увечья. Все.
Пожалуйста, Петровна, читайте.
Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов.
Да.
И начальник евнухов сказал Даниилу: боюсь я господина моего, царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваши худощавые, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновной перед царем.
Хорошо, давайте остановимся. Вы понимаете, насколько, ну, будем говорить, скрупулезно готовили кадры? Если в обучающей программе вдруг кто-то что допускал какие-то ошибки или, ну, недоработку.
Головы летели.
Да, головы летели.
Ну, действительно, золотая голова. Вот, да. Во всех отношениях.
Да.
Царь, вот образец.
Да. Ну, мы с ним еще встретимся в 4 главе напоследок еще. Но пока мы делаем вывод, что Даниил и три друга пытаются не только, смотрите, не только не идти на компромисс, а они пробуют даже идеологически и физически противостать этой идеологии. И еще одна мысль. Почему они оказались в Вавилоне? Я думаю так, что они хотели быть похожими на прочие народы. И когда Вавилонская империя стала мировой, то израильтянам хотелось приобщиться к всемирному государству. И Бог говорит: хотели — получите. Не только идеи, но и сами идите туда. То вот в чем проблема Даниила и пример для нас, что он мог вопреки решению всей нации уподобляться Вавилону, у него было мужество противостоять, начиная от пищи и кончая идеологией. Так, Виталевна.
Тогда сказал Даниил Амирсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анани, Мисаил и Азари: сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся перед тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей. И затем поступай с рабами твоими, как увидишь. Он послушался их этом и испытал их 10 дней.
И еще дальше.
По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда ангел сам...
И найди текст, что в 10 раз умнее были. Мы его уже читали. 20-й, еще 20-й.
И во всяком деле мудрого разумения, о чем не спрашивал их царь, он находил...
Минутку. Смотри, как интересно. И сколько дней продолжался эксперимент?
10.
За 10 дней может что-то измениться? Здорово. Ну вот, похудеть там или поправиться.
Ну, можно там.
Ну, в наших... Особо нет. Ну, дорогие друзья. Но здесь происходит одно чудо. Первое, что на физическом уровне.
Глобальное
изменение. Да. А в нравственном еще хуже. Ну, в 10 раз что лучше? В 10 раз лучше.
Можно момент?
Да.
Смотрите, 10 дней испытывал и в 10 раз лучше. То есть на каждую ступень лучшести один день, да?
Да.
20 дней испытывал бы, были в 20 раз лучше.
Хочется заметить еще детали.
Только громче я говорю.
Детали бы заметил. Это 4 человека, это единственная команда, и было их больше.
Единственная.
Мне кажется, там из рода княжеского, царского была гораздо большая группа.
Но они все кушали свининку.
Пришли. Вот. Дело в том, что только эти 4 приняли вызов.
Да.
Приняли вызов Навуходоносора стать управляющими в доме царя. А остальным понравилось Вавилон, стол царский, поуправлять там, заработать чуть-чуть. Вот. Они как бы слились как бы с общей командой. А эти приняли вызов, да, мы будем верными Богу, мы ответим царю тем, чем он хочет. И Бог дает им навстречу дары.
Да.
И мудрость, разумение.
И за 10 дней они в 10 раз лучше.
Да, они принимают это все, они идут на это.
Это с Божьей помощью. Только.
Ну, еще один момент.
Отвечают на этот вызов, понимаете? Они не строят ковальных планов. А мы сейчас тут революцию там и что-то поменяем. Ничего этого нет. Они отвечают на этот вызов.
Они просто Богу дали вот свои сердца, отдали, и Господь это им...
Можно еще момент?
Ну, просто были и другие. Были и другие, что 100 человек с княжеского рода. Но они не отдали сердца.
Ни за траву, ни за кого не написано.
Ну,
дорогие друзья,
вот ты любишь вас,
я не знаю, как вы, но для меня там есть и памятный текст, и мы уже не раз книгу Даниила проходили, и этот текст 8 всегда был. И я думаю, чтобы... Будьте добры, Даниил еще раз.
Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться.
Значит, вот в Вавилоне можно выжить одним единственным средством. Это находясь в Вавилоне, что...
Быть в коконе.
Да. Быть не так, как все, дорогие друзья.
Человеческое коконе.
И если вот этого нету, вот первого шага, ничего дальше, что...
Даже ты сливаешься с царским бедом. Да. С яствами. Становишься частью культуры.
Можно еще один момент?
Да.
Но все начинается все равно гораздо раньше. Конечно. Вот мы делаем акцент, вот увидели царя, решили быть верными. Те, кто князья попали в Вавилон и не оказались верными, они решение быть неверными приняли еще в Иерусалиме задолго до оккупации Израиля. Ну вот все неверные, я буду неверен, а что в этом законе? Буду есть, пить, поступать как хочу, мыслить иначе. Это все началось раньше. Поэтому, когда они оказались перед этими новыми законами Вавилона, они просто пожали то, что посеяли раньше.
Хорошо, но я привык с текстом работать, понимаешь? Ты знаешь мою слабость. Поэтому, да, как там я с тобой на 100% согласен, что детей надо воспитывать прежде зачатия. Но идея, вот как она выкристаллизовалась здесь, то не сказано, что они, ну, будем говорить, остались верными, потому что еще до плена приняли такое решение.
Именно так, да.
Да.
Здесь наиграть цифра 10, да, 10 дней в 10 раз.
Да, да.
10. Нет, ну 10 раз это было уже, когда по прошествии многих дней, да, царь смотрел.
Ну, через 3 года.
Через 3 года это 10,
да, 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 да.
Не через 10 дней, прямо они были всех убили.
Цифра 10.
Да, вот цифра 10, ну это впервые мы ее оговариваем, что Бог вот, ну будем говорить, пропорционально, вот. Ну, ты растешь пропорционально тому... Ну, сейчас, одну мысль ну, все-таки прочитаю. Сейчас.
В течение 10 дней.
Так. Благодать дана, чтобы работать в нас, творить и созидать. Но она никогда... не может стать силой, подменяющей наши старания или
усилия в этом.
Или усилия в этом. То есть благодать никогда не подменяет. Ну, не работает вместе меня.
Если
поэтому,
человек усилий не прикладывает, да, ничего она не может изменить.
Да, поэтому зачем беру 10 дней и в 10 раз? Насколько ты себя посвятил, настолько Бог тебя и благословит.
Ну, вот 15 дней, Алексеевич. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее.
Да.
В течение 10 дней. Это да. Я вот делаю вывод с писания.
То есть это не то, что я тут буду свиньинку с царского стола, а меня пусть благодать там спасает.
Да, вот ясно. Бог их, они решение приняли перед Богом, и Бог их благословил вот таким. 10 дней.
Кто читает? Я уже потерялся. Павлович.
12 закончили, 15 такой.
Вы уже прочитали.
Да.
16 прочитали.
Тогда Амилсар брал кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог четырем сим отрокам знания и разумение всякой книги и мудрости. А Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны.
Пока да, достаточно. Значит, смотрите, видно, что Даниил был лидером, и кто имеет, тому что еще?
Добавится.
И добавится. Поэтому всем дал мудрость, а Даниилу что?
Еще.
Поэтому, дорогие друзья, ну вот те, кто пашут, те, кто более инициативны. Ну, пашите. Это нормально. Слушайте.
Надо вырастить.
Слушайте, это все вот по Писанию. У кого есть и кто, ну, прилагает усилия, все будет хорошо.
На трех этажах.
И сроки. Так, и последняя мысль, которую мы должны вот какое заключение сделать, какое должны сделать вот вывод вот с этой первой главы.
Мы еще не дочитали.
Ну что верующие христиане должны быть востребованы нынешними Навуходоносором, так я понимаю.
Да. Причем, ну будем говорить. Их понимание жизни, ну, к чему мы идем, оно должно быть на голову выше, чем мысли современной политики.
Даже если приходится двигаться из Иерусалима в Вавилон, веру можно сохранить и жить с Богом.
Да, да.
Ну и надо заметить любителям овощей и фруктов, что все-таки овощи и фрукты были с царского стола.
Я думаю, многообразие.
Да. Ну, ты провоцируешь меня. Но иногда... Давайте эксперимент уже раз, Петрович. Вы думаете, что Даниил был вегетарианцем?
Жизнь заставила, условия его заставили быть вегетарианцем.
Нет, на базу ребенка...
Нет,
Алексей, можно
да.
Дело в том, что овощи и фрукты не посвящались идолам практически. В основном жертву приносили какое-то животное освящать.
Даниил вегетарианец?
Да, я сейчас спрашиваю, Даниил вегетарианец или нет?
Ну, на Пасху ягненка
ну,
есть.
Да, ну, да, но ешь ягненка.
Ну, найдите текст. Хлеба вкусного я не ел.
И мясо не
входило. И мясо не входило. То есть Даниил, когда это мы так его делаем, что вот в первой главе делаем его вегетарианцем. Но, дорогие друзья, я не вижу в том, чтобы он был, ну как.
Когда он достиг определенного этого уровня.
Три года.
Должность получил да. Оклад, квартиру, и он уже рулил как хотел.
Да.
Хочу готовлю себе кошерное, а кошерное не готовлю. Все.
Да. Поэтому я так вот с книги Даниила вижу, может, это кого-то может и смутить так, но по тексту я вижу, что очевидно Даниил не был ну, чистым вегетарианцем. Так, не нашли текст, слушайте, потому что это...
Надо текст.
Да, надо текст.
А как точно звучит по поиску?
Мясо необходимо в устам.
Да.
Сладкого вина, сладкого хлеба я не ел.
Нет, вкусного хлеба я не ел.
Ну есть такой текст, мы не кладем.
Ну так хотелось, Алексей же любит тексту. Ну это будет домашним заданием.
Не, сейчас найдем. И если даже чуть-чуть задержимся, то...
Минутку. Ну не ел, напиши. Не ходила в устав.
Сейчас. Писание. Минутку, Иезекииль. Даниила. А, 10.3.
Вот, пожалуйста, да. Читайте.
Аллилуйя.
Вкусного хлеба я не ел. Мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не угощался.
Да, поэтому, дорогие друзья, ну, в общем-то, ну, я привык работать, в общем-то, с текстом, и, ну, мы будем говорить, занимать, ну, вот такую позицию, не пробовать, не пробовать с человека делать то, да, вот ты хочешь оскопить, третьи хотят его сделать вегетарианцем, там кто-то еще что-то хочет. Поэтому вот насколько возможно, поближе к тексту. Хорошо, значит, главная мысль, которую я беру с собой, это важно не оскверняться, собратья. И когда мы попадаем в узкие обстоятельства или тесные обстоятельства, дважды надо читать Даниила 1.8. Положил в сердце не оскверняться и просил, слышите, положил и просил, чтобы ему что? Не оскверняться. Я думаю, что... Но это насущная проблема.
Еще один момент. Изучая 3 месяца Даниила, хотелось бы, чтобы все, вот и кто слушает, и мы хотя бы раз-два прочесть просто книгу, хотя бы бегло, чтобы вся история, она как-то села в разуме, и оперировали мы текстами ну, более свободно.
Да. И вот хотелось бы, Владимир Васильевич, эти слова, которые вы сказали, не оскверняться, дополнить словами из Нового Завета, как послание Павла, Филиппийцам 3.14 пишет, впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. То есть Даниила было, вот он достиг некоего понимания, отношения, и для него было осквернением питаться с этого стола.
Да.
Хотя другому человеку это не было бы осквернением.
Можно выбрать их салатик и так далее, как мы говорили. То есть вот как мы достигли, ну так и живи. Как мыслишь, по тому правилу и живи. Так пишет. Можно этот стих?
Я люблю только Даниила 1.8.
Хорошо.
Слушайте, Даниила 1.8 для меня пока этот текст. Вы хотите еще что-то взять, берите. Но проходим книгу Даниила. По Даниила главное не оскверняться. Да, Антоновна, вы последняя.
Что запомнилось мне из Даниила, это то, что Господь всегда со своим народом пребывает в любых обстоятельствах, где бы они ни находились, будучи они в Израиле, в своей стране, грешили, Господь их наказал. Навуходоносор трижды завоевывал эту страну, и они уже попали в Вавилон. Уже, казалось бы, они находятся среди врагов, и Бог не может их достать. Но Бог находится и там, среди них. И все вопросы, которые их волнуют, Бог помогает им разрешать. Потому что все зависит от Господа. И верующий человек всегда получит помощь, где бы он ни находился.
Спасибо большое.
Спасибо. Но смотрите еще, какая красивая мысль, если вы ее хотите уже затрактовать. Что Бог, отправляя евреев в плен, сам идет в плен и сам в печку идет. Понимаете? Ну, это чуть-чуть дальше.
Это как момент, когда Иосиф попадает в тюрьму и написано «Был Господь с Иосифом», как будто он сидел эти годы вместе с ним в яме.
Хорошо. Мы будем прощаться.
Да.
Все, Божьих благословений. Спасибо всем участникам разговора.